Юрий Шорохов. Секира Перуна. Первая часть. Передний струк легко ткнулся носом в мокрый прибрежный песок, коротко и мягко прошелестев килем. С его бортов, как горох, посыпались ратники, плеском тревожа ночное темное зеркало реки по мелководью. Второй и третий струги причалили почти одновременно, и русичи бросились вверх на крутой берег. Они застали врасплох спящий лагерь, не ожидавших нападения степняков. Немногочисленная охрана едва успела поднять тревогу, и тут же пала под короткими молниями русских мечей, страшно сверкавших в лунном свете. Накануне рано утром Волхв Дар спешил на капище Перуна, обеспокоенный долгим отсутствием Бранимира, старейшины волхвов, их городище. Старик должен был вернуться домой еще вечером, но ни вечером, ни ночью, ни ранней утренней зарей, мерцаной, он не пришел. Конечно, и раньше бывало, что беседы великого бога Перуна и многие лета служившего ему верой и правдой главного волхва затягивались, но чтобы настолько. Дар почти бежал, уже предчувствуя неладное, и чутье его не обмануло, старец Бранимир был жестоко убит. Он стоял, пригвожденный двумя стрелами, к деревянной статуе Перуна, опустив седовласую и седобородую голову на грудь. Утренний ветерок, разгоняя клочья ночного тумана, играл седыми прядями старого волхва, а кровь на его рубахе уже почернела и запеклась коркой. «О, Тати Триакаины!» — горестно воскликнул Дар, бросаясь к своему мертвому наставнику, Перуне, великой Боже, дай же свершиться мести праведной. Гибель старейшины волхвов стала первым, но не единственным ударом этому племени русичей. Бесследно исчезла главная реликвия их народа, серебряная секира, которую по древним легендам сам Перун лично благословил им, обещая свое небесное покровительство силе, отваге и мужеству русичей в справах ратных на защите родной земли от злого ворога. Лишиться той секиры значило только одно – лишиться милости Божией. Дар на руках принес тело Бранимира в городище и поспешил с черной вестью ко князю Воеславу. Тот сыграл тревогу своей дружине и сам возглавил поход. Охотники легко прочитали следы незваных гостей на капище, то был малый отряд степных разбойников-половцев, насчитывавший до полусотни сабель. И по всем признакам тати никуда не спешили. Тогда Воислав разделил дружину надвое, большую половину воев отправил с воеводой Павом перекрыть единственную южную дорогу у границ княжества, а сам со второй, меньшей половиной, погрузился в три струга и пошел рекой. Зарево ночных половецких костров на берегу русичи увидали издалека. Кочевники, привыкшие за многие сотни лет к просторам своих бескрайних степей, всегда с недоверием и опаской относились к русскому лесу. И каждый раз предпочитали становиться лагерем на полностью открытом месте. И нынешний их набег не стал исключением. «Братья, за Русь!» — громовым голосом гаркнул князь Воислав, в числе первых, оказавшийся на высоком речном берегу у половецкого лагеря. Он выхватил меч и коршуном ринулся на половцев впереди сотни своих дружинных. «Княже, стой!» — едва успел он уловить чутким ухом возглас своего старого мечника Горислава, служившего еще его отцу, князю Велимиру. «Не дело твое воев в атаку водить, но справа княжья зрить засечей. Карать и миловать после битвы». «Пустое, старче!» — обернувшись на бегу, бросил мечнику Воислав. «После битвы всем нам едина милость, победа!» И князь-воин устремился в самую гущу неприятеля. С княжьим мечником сзади остался Волхв Дар, принявшийся творить молитву Перуну. И почти тут же ночное небо озарил короткий и яркий всполох красной зарницы, и Дар явственно услышал голос своего погибшего учителя Бранимира. «Сыне, благодарю тебя. Аз теперь с Перуном и творю волю его, а тебе бысть вместо меня старейшиною волхвов и хранителем серебряной секиры. Горислав, ты чуял? Волхв схватил мечника за плечи и слегка встряхнул. «Бранимир с мной говорил».